Добрый день, ребята, это Будам. Выпуск номер 419 из Америки, 5 марта 2014 года. Сегодня я поговорил с одним парнем здесь, он мне говорит, я, говорит, смотрю какой-то сериал здесь или передачу по американскому телевидению. И там эта передача вся идет о том, что они показывают, как живут заключенные в разных тюрьмах. И говорит, в частности, там было недавно интервью с одним заключенным здесь, в Америке. И он говорит, вернее, его спрашивают, чему ты научился в тюрьме? Важному такому. Он говорит, я научился двум вещам. Первое, говорит, я научился не разговаривать о политике, потому что всегда получишь. С одной стороны или с другой. А второй, говорит, я научился не смотреть телевизор. Почему не смотреть телевизор? Говорит, потому что у нас, говорит, там очереди к телевизору, потом начинают спорить, какой канал смотреть, и тоже, говорит, можно получить. Так вот, говорит, если не делать эти две вещи, то, говорит, так можно жить. Ну вот, поэтому поговорим о политике. Я понимаю, что бы я ни сказал, будет все равно воспринято не так. А, собственно, кому-то это понравится, кому-то это не понравится, но тема щекотливая. Большинство подкастеров не хотят об этом говорить. Они говорят об айфонах. Я не буду говорить об айфонах, буду говорить о том, что мне интересно. Но прежде чем поговорим о том, что мне интересно, хочу ответить на вопрос, который я вам задал в прошлом подкасте. А именно, что такое PubFix? Даже кто-то очень примерно близко ответил. Но PubFix на самом деле это значит вот что. Pub – это сокращенно от слова puppy. Puppy – это щенок. Да, вот щенок. Fix – это доза, фактически доза. Вот, например, можно говорить, что я хочу получить свой фикс наркотиков или фикс чего-то другого. Вот. И люди очень любят здесь животных. И когда, особенно те, которые собачники, у которых есть свои собаки, и вот, допустим, выходишь погулять со щенком, а щенки, они не такие, как все остальные собаки. Щенки, они непосредственные, радостные, такие ласковые, хотят играть со всеми. Вот. И когда ты идешь со щенком, и этот щенок идет к какому-нибудь прохожему, радостный такой, вот, и прохожий его ласкает и гладит, и этот прыгает на него радостный, хвостом виляет. В общем, такое получается радостное, позитивное настроение у всех. И вот, скажем, американец может сказать, или американка, она может сказать, I got my pup fixed today. Это значит, что свою дозу вот этой радости от щенка я уже получил или получил. Это называется pup fix. Ну хорошо, теперь все-таки продолжить, чтобы уже дать вам еще одну загадочку, сразу английскую, дам вам еще одну. А звучит она вот как. Я зашел в помещение, некое помещение. Провел я там не очень много времени, может быть, 3 минуты всего. Я молчал в основном. Мне задали один вопрос, на который я ответил одним словом – large. Вопрос к вам. Где я был? Ну, а теперь перейдем к политическим событиям, политическим сводкам с, как сказать, с просторов, с необъятных просторов нашей планеты, где основной, конечно, горячая точка, основная – это Украина. Украина мне, конечно же, место очень хорошо и до боли знакомое, и очень даже не безразличное. Не только мне, многие мои приятели, знакомые, здесь живущие в Америке, постоянно наблюдают, следят за новостями с Украины. Хотя, казалось бы, мы оттуда уехали, но нам не безразлично. Хочется, чтобы там было все же хорошо. Ну и давайте теперь попробуем привести мысли в кучу. Что же происходит, как происходит и что я об этом думаю. Хотя, казалось бы, кто я? Вам, вы можете сказать, вам это не важно, кто я и что я об этом думаю. Вы можете сказать, как обычно мне многие говорят, ты здесь не живешь, ты не понимаешь, ты не можешь прочувствовать. А я вам отвечу больше. Потому что я там не живу, у меня есть возможность посмотреть незамыленными глазами со стороны. Это очень часто бывает полезно, не только в случае политики, а в случае вообще жизни, посмотреть на себя со стороны, как бы не я, это не в моем теле. Но хочу все рассказать, что все, что я не скажу сейчас, принимайте спокойно, не нервничайте, потому что я живу не в этой стране, где вы живете, и действительно я не могу полностью понять и прочувствовать, что происходит. Могу только сказать, что я вижу по тем картинкам, по тем новостям, которым у меня есть доступ. А доступ у меня, думаю, есть ко всем тем же новостям, которые есть у вас. Ну, за исключением того, что по улицам я не хожу, в подъезды не захожу, и мне не говорят, закурить не найдется, чтобы снять пыжиковую шапку. Может быть, это, конечно, бы прибавило больше такой personal touch, как говорится. У меня этого нет, действительно. В этом плане вы в более лучшей, а может быть и худшей ситуации. Ну, теперь некоторые такие темы, которые выглядят странно. Ну, собственно, они, может быть, не столько странно выглядят. Я все время говорю о плохом менеджменте. И в прошлом подкасте я, по-моему, об этом говорил. И сейчас продолжаю. Все проблемы от плохих менеджеров на любом уровне. В данном случае плохой менеджмент страны или стран. Ну, понятно, что у Украины был плохой менеджер. Это очевидно. Но не просто плохой, а ужасный. Этот менеджер занимался только своим обогащением и своей семьей. Деньги, которые приходили, были выдавались в страну, каким-то макаром оседали в других местах. В принципе, ничего плохого в том, что богатые люди управляют страной, вообще нет. Когда человек уже богат, казалось бы, он должен уже быть спокоен, и уже у него не должно быть желания стать еще богаче, по крайней мере, за счет других. В Америке очень часто политиками становятся богатые люди, но они богатые в связи с некими бизнесами, они их продолжают, расширяют. Вот. Но все же, мне кажется, реже, когда человек идет в политику для того, чтобы обогатиться. Хотя, наверное, тоже и у нас есть здесь в некоторой степени. Но глядя на все эти шикарные дома, которые сейчас стали главными музеями Украины, в общем-то, довольно выглядит это все удивительно. Как люди, у которых зарплата относительно небольшая, могли строить такие дворцы? Такие дворцы, которых здесь, в Америке, редко увидишь, хотя здесь очень много легального уже, ну или легализированного сегодня, может быть, раньше он тоже был нелегальным во время сухого закона, когда банды Аль Капоне стреляли по улицам мирных ранее городов. То есть, конечно, капитал не всегда добывается честными путями, но сегодня как бы уже привыкли к этому, уже он стал более цивилизованным, и деньги стали более старыми. У вас еще пока деньги новые. И поэтому звучит очень странно, когда люди в стране живут на грани бедности, а в это время группа людей живет в таких дворцах и имеет такое количество автомобилей. Опять же, хочу подчеркнуть, дело не в том, сколько автомобилей, а дело в том, как они их заработали. Например, здесь в Америке есть, ну сейчас он ушел, правда, то, что называется talk-show host, такой есть Джей Лена. Вот он, ну как вам объяснить, он типа Иван Ургант. Конечно, оно было все наоборот, но чтобы вам было понятно. Ведет вечернее шоу. У него шикарная коллекция автомобилей, дорогущих. Наверное, такого же плана, как у вашего была, как его звали, президента Януковича. Но всем известно, что он ведущий очень популярного шоу. Шоу приносит столько-то денег телеканалу, поэтому он получает столько-то миллионов в год зарплаты. Ну, за то, что он ведет это шоу. То есть, как бы честный бизнес. Зарабатывает канал, зарабатывает он покупает автомобили. Это не вызывает никакого отторжения. Все знают, что у Джея Лена вот такое хобби. Он любит автомобили дорогие. Но ведь это не тот случай, в смысле с Януковичем. Он же не вел шоу, за которое официально платили миллионы долларов. У него было какое-то неофициальное шоу. Ну, результаты этого шоу мы видим, как он трусливо убежал с Украины. Ну, убежал. А кто пришел? Ну, то, что происходят некие изменения в Украине, это, конечно, вовсе неплохо. Потому как, ну, как говорится, есть такая фраза английская, something's gonna give. Что-то должно произойти было. Ну, то есть, это, скажем, что-то безуспешно пытались сделать в Беларуси. Я помню, я тогда как раз приезжал, по-моему, это было года 4 назад. Мы туда приезжали, тренинг делали в Минске. И тогда вот начали тоже некие протесты белорусы делать. Они там выходили на площадь, молча стояли, или там они хлопали в ладоши, или вдруг пели. И батька присылал такие эти автобусики, и туда людей забирали, и потом петь перестали, и хлопать перестали. То есть белорусы более люди послушные власти. А может быть, и власть там получше, может быть, и власть там как бы не зажравшаяся. Я помню, мне очень понравилось вообще посещение в Минск или Минска. Потом в Москве народ вышел в шубках, в норковых. Это называлось «Норковая революция на Болотную» и так далее. Миссис Собчак там делала волны и же с ними. Было понятно, что это шутка, потому как Ксении Собчак, которую я очень уважаю как журналиста, как открытого человека, ну, ей, в общем, на баррикадах делать нечего было, и не за что бороться. Ну, так потусить, потому как ей Путин не нравился. Вот. А здесь как бы украинский народ, перед которым я снимаю шляпу, показал, что вообще можно сделать малой кровью. Малой кровью. На самом деле, я думаю, что сравнение может быть не очень хорошее, но если вспомнить 11 сентября и 19 террористов, которые угнали самолеты и вот чего они натворили, но в плане выполнить задачу малыми силами, я, в общем-то, могу сравнить операцию, которую провел украинский народ на Майдане, вот с этой операцией, которую провели арабские террористы. Не в плохом смысле как раз. Я надеюсь, что вы достаточно меня давно знаете, чтобы понять мою аналогию. Малыми силами добиться обалденного результата. И вот Украина добилась обалденного результата. Люди были на площади, люди требовали. Конечно, я не верю в то, что не было там сил, которые направляли этих людей. Я понимаю, что были люди подготовленные, тренированные, которые направляли людей, как нужно правильно бороться, которые сказали им, вынимайте камни из мостовой, которые разливали бутылки вот с этими коктейлями Молотова. Все это было, не надо закрывать глаза. Но результат налицо. В стране произошла революция. К сожалению, погибло 82 человека. Это большая плата. Но результаты удивительные. Результаты удивительные за 3 месяца, что в Украине люди смогли сделать. И вот из-за этого я снимаю шляпу. Теперь возникает следующий вопрос. Ну, как бы поломали все. Возникает вопрос, а мы наш, мы новый мир построим? Вот тут я не уверен. То есть то, что начали строительство, это хорошо. Вот. Но кто пришел к власти, мне не очень понятно. Судя по тому, что я слышу из разных источников, довольно много шариковых из Булгакова в разных местах почувствовали, что они главные. Это плохо, это минус, никогда из этого ничего хорошего не выйдет. С другой стороны, были много политиков, которые приняли сторону людей, сторону народов, и это да, хорошо. С третьей стороны, выпустили Юлию Тимошенко. Это плохо. Неплохо, что ее выпустили, мне не жалко, что ее выпустили. Но она не есть революционер, она не полезна, она... Из-за того, что сидела она в тюрьме и стала такой великомученицей, она из этого не стала лучше. Она политик, она прожженный политик. Она знает, что делать, она знает, как делать. Вот сейчас недавно смотрел ролик про ее дочку, которая тоже борется за маму и всегда боролась за маму. Как она провела последние дни, вот буквально пару дней, отмечала свой день рождения, скажем, итальянской гостиницы. Опять же, в этом ничего плохого нет. Может быть, ее бойфренд платил за эту гостиницу, которая стоит много очень денег. Но это все, понимаете, это все связывается в цепочку, которая говорит о том, что Юлия Тимошенко, she doesn't belong there, она не принадлежит этому всему народу. Вот, поэтому, если уж строится новый мир, то, наверное, надо строить его без нее. И вот теперь перейдем, конечно же, к мистеру Путину. К мистеру Путину, который потратил 51 миллиард для того, чтобы улучшить образ России и свой лично. Потратил эти денежки он на Олимпиаду. Причем провел очень все это красиво. Ну, конечно, сейчас уже как бы цирк уехал. Куда уехал цирк? Город останется. Что из этого будет, не знаю. Ну, ничего хорошего особого я не ожидаю. То есть, конечно, для города Сочи наверняка есть определенно много положительных черт, дороги, там еще что-нибудь, новые гостиницы. Это все останется как-то. Но все ведь требует ухода. Если взять золотой замок и разрешить в нем гадить всем, то этот золотой замок и роскошный превратится скоро в сарай. Вот. Надеюсь, что этого не произойдет в Сочи, но, скорее всего, не очень хорошие перспективы у всех этих конструкций, которые там были построены. Все это поддерживали неимоверными силами, неимоверными затратами. Все горело, сверкало, фейерверки. Красиво. Как я уже сказал в прошлом подкасте, действительно красиво. В этом плане Путин молодец, поднял такой проект. Но как же можно, где же логика? Потратив столько денег для того, чтобы показать, кто есть я и кто есть Россия, насколько мы мощные, взять и так обделаться. Есть такая украинская пословица: «Плыв, плыв, а на березі всрався». Вот это то, что сделал мистер Путин. Так обгадится. А почему же он обгадился? Мое мнение, опять же, наверняка у меня есть много людей, которые слушают меня из России, может быть, вы думаете, что это все не так, а Путин, наоборот, благородный какой-нибудь Илья Муромец или кто там еще, Робин Гуд, который помогает несчастным русским, которых так уничтожают и угнетают эти злобные бандеровцы в Крыму. В чем, по моему мнению, Путин обнаглел. Путин обнаглел в том, что он посчитал, что для него зайти в другую страну с военными, тысячи военных направить в другую страну, это бирюльки, это свой дом. Он зазвездился, он посчитал, что он выше всех, он над всеми парит, и на него международные законы не действуют. Конечно же, вот в эту минуту многие слушатели, которые меня сейчас слушают, скажут: «Ах вы суки, ах вы гады, американцы, посмотрите на себя, война здесь, война в Югославии, война в Афганистане, война в Ираке». Да, были войны в Ираке. Да, я не поддерживаю эти войны Америки, но при всем при этом Америка пыталась решить эти все вопросы спорные мирным путем. Они пытались через Организацию Объединенных Наций, вот, через разные международные, через переговоры. Они пытались сначала поговорить, сначала попросить, сначала угрожать, а потом уже зайти с войсками. Мистер Путин не тратил время зря. Зачем ему это все? Он посчитал, что он выше других, что он выше международного сообщества, что ему все позволено. И вот он взял, всех посчитав дураками, взял и сказал: вот будет так. И выставил там военных без погон, без формы. Потом он начал песни петь, что это народное ополчение, отряды самообороны. Кого он собирается обманывать? Как можно считать, что все идиоты? В этом плане, вот что я называю, что он обнаглел. Вот это то, что нельзя делать. И, конечно же, вся мировая общественность возмутилась очень сильно. То есть все не любят Америку, я понимаю. Все считают Америку полицейским мировым, я понимаю. Но то, что делает Путин, это вообще на голову не налезет. Но самое интересное. Вот он так втихаря завел людей, поставил, крутые ребята с автоматами стоят, блокируют военные украинские базы, аэропорты и так далее. А он ни при чем. Их там парламент единогласно, а как еще, проголосовал за ввод войск в Украину. Путин пока типа не вводит войск. Это там какие-то люди стоят, там, я не знаю, там с пулеметами, с автоматами. Ни при чем, пока что голосуют только за возможность ввода. И он смотрит, как вообще мировая общественность отреагирует. Мировая общественность сказала ему «fuck you» прямо и открыто. И сказала, что мы изолируем эту чудную страну по имени Россия. Путин хорохорится. Говорит, вы изолируете, мы изолируем. Естественно. Он сказал, что я начну, типа, как он сказал, я не знаю, что-то типа забирать собственность иностранную в России. Ну, забирай. Ну, забирай. Но так просто сказать, что нам плевать на жизнь в мировом сообществе, нельзя. Нельзя. Один известный профессор из МГИМО написал статью, где он очень четко сравнивает, где он сравнивает, как в... Я вам ссылочку отправлю в этом, в шоу-нотах. Какая аналогия того, что делал Гитлер, как типа Австрия попросила, введите войска, и Гитлер вел войска. И вот он провел аналогию с нацистской Германией и с тем, что делает Путин. Я не знаю, насколько сильно, может быть, аналогия очень сильная или чересчур сильная. Может быть, русский народ все так не видит, но наглость, беспредельная наглость. Причем машина вот эта информационная, российские СМИ, и украинские СМИ, и мировые СМИ, я читаю и по-русски, и по-украински, и по-английски. Я могу сравнивать, понимаете? Вот в этом разница. Каждый из вас сидит с какой-то стороны баррикады. Кто-то за Россию, кто-то за Украину. А я ни там, ни здесь. Я со стороны. Я могу видеть и то, что русские говорят, и то, что украинские, и то, что английские средства связи. Или медиа, то, что называется. Не складывается. Не складывается у России в этом плане. Вот эта пропаганда не работает. Когда он сейчас уже увидел, что мировое сообщество против него, он начинает поджимать хвост и говорит, а там вообще не было русских войск. Опять же, все вокруг идиоты, никто ничего не понимает. То есть он показал себя странно, вот это мне очень странно. Я всегда считал, что Путин очень сильный политик. Он по образованию юрист, он КГБшник, что является элитой советского общества в плане образования, подготовки. А вот так он мелко обделался, обнаглел, понимаете? У него уже все есть, вот не хватало вот этого мирового господства, и он попробовал, а оно не работает. Плохой менеджер. Сейчас он пытается уже играть все назад. Тем не менее, а с этой стороны как? А тут, может быть, хорошие менеджеры в Украине. Смотрю я видео, мне прислали ссылочку, как этот аэропорт называется, или город, не знаю, Бильбек или не Бильбек. Как колонна военных украинских с флагами, с пением «Щенев мерла Украина» пошли на людей с автоматами, с пулеметами. Я не знаю, как вы на это смотрите. Я начал читать в интернете, что эти люди герои. Им надо дать всем ордена, которые шли безоружными колонной навстречу пулям. Те начали, слава богу, начали стрелять в воздух и начали разговаривать все-таки с людьми, с представителями этой колонны, с командирами. Какие это командиры? Это подонки. Я говорю сейчас об украинской колонне, которая вышла. Не о людях, которые шли в колонне, о командирах, которые дали приказ идти в этой колонне. Это что, ребята? Или вы помните, вы думаете, что подвиг матросов – это правильно, да? Это говорит о том, что люди-идиоты в руководстве украинской армии. Люди не ценят человеческую жизнь ни в три копейки. Как могли люди отдать приказ или предложить встать в колонну и идти на пули? Подумайте об этом. Это ужасно. Это ужасно. Этого никогда бы не сделали в западных странах, в Америке. Послать людей безоружных под пули. Этого никогда бы не сделали в Израиле. В израильской армии, которая борется за каждую жизнь солдата. А в Украине, пожалуйста, возьмите флаг и пойте «Ще не вмерла Україна». Это что, это менеджмент? Как это понять, как это объяснить? Это уродство. Если Украина собирается восстанавливать украинское хозяйство с менеджерами такого уровня, ничего не получится, ребята. Извините меня. Извините. Дальше. Не могу не поднять тему, которая опять начинается, которая даже Путин решил этой такой карту, эту козырную вынуть, антисемитизм. Он начал петь песню сначала про русских, вот как русских там уничтожают. А вот там ходят по улицам такие, и антисемиты ходят по улицам в Киеве. Конечно, карта антисемитизма – это всегда полезно, всегда про евреев сказать – это полезно. Конечно, я верю, что антисемиты ходят по улицам Киева. Я верю. Я не вчера родился. И я верю, что довольно много людей на Майдане, которые были, выкрикивали антисемитские лозунги, хотели бить жидов и москалей. Я не сомневаюсь в этом. Конечно, я вижу, показывают на YouTube интервью с раввином, главным Украины, который рассказывает, как классно жить в Украине евреям. Я все понимаю. Не верю в это. Не верю. До сих пор считаю, всегда считал, что евреям не надо жить ни в Украине, ни в России, которые по природе своей не демократические страны, и поэтому евреям там никогда не будет места, пока реальная демократия не настанет в этих странах, пока реально люди не поймут, что независимо от размера носа и кучерявости волос, все могут жить и все имеют одинаковые права. Я, когда слышу выступления некоторых деятелей украинских, которые говорят, вот эти два карлика из Кремля сказали то-то или сказали другое, я уже не хочу их слушать. Почему? Из-за этих слов. Два карлика. Это ужасно. Опять возвращаю вас к Жванецкому. Поищите, погуглите «Искусство спора» миниатюра. Когда говорят о Путине и Медведеве два карлика, я не хочу слушать этих людей уже. Они уже ничего хорошего не скажут. Это их аргументы, два карлика? Какого роста эти люди? А если Кличко повыше, он что, умнее? Я пока не услышал ничего очень умного от мистера Кличко. Смотрел всяческие там видео с ним и так далее. Не услышал. Может быть, он грамотный человек, может быть, не знаю. Пока не услышал. Вот. Ну, что еще вам сказать? Что еще? По поводу языка. Украинский знать или не знать? Конечно, знать. Конечно. И что это за идиотские претензии? Вот мы русские, а нас заставляют учить украинский язык. Конечно, заставляют. Вы живете в Украине, ребята. Это страна, где украинский язык главный. Я живу в Америке. Так что, мне возмущаться, что я должен говорить по-английски или что? Может быть, надо возмущаться, я не знаю. Я не так не думаю. Я живу в стране, где официальный язык украинский. И возьмите и выучите украинский. и отдавайте детей в украинские школы, если вы хотите жить в Украине. Не хотите, переедьте в другую страну. Переедьте в Латвию, начинайте говорить по-латышски. Переедьте в Германию, где живет 5 миллионов, и начинайте говорить по-немецки. А вот эти вот русскоязычные, которых надо защищать, как Путин говорит, мы защищаем русскоязычных, поэтому они ввели войска. Нормально, Григорий. Введите войска на Брайтон-Бич, здесь, сюда, к нам, вперед. У нас там одни русскоязычные. В Большом Нью-Йорке, по разным данным, живет от 500 тысяч до миллиона русскоязычных. Мистер Путин, нас здесь заставляют учить английский. С нами не хотят говорить по-русски. Пришлите пару каких-нибудь кораблей, крейсеров. А желательно, может быть, еще какие-то подводные лодки. И вообще разбомбите к черту эту Америку. Потому что нас, русскоязычных, заставляют учить английский. А вот еще одна темка. Мистер Путин говорит. И пусть они попробуют в Крыму. Наши будут стоять солдаты за спинами женщин и детей. И пусть они попробуют выстрелить. Мистер Путин это говорит. А о чем думаю я? Я думаю о палестинцах, которые выставляли женщин и детей и стреляли по израильской армии, которая боялась сделать шаг влево, шаг вправо, чтобы, не дай бог, не убить мирного человека, потому что мировая общественность поднимет огромный шум. И палестинские боевики этим пользовались. Они выставляли женщин и детей, они прятались в мирных кварталах, да, когда были бомбежки израильской армии, чтобы разбомбили мирных. Мистер Путин это все усвоил очень четко. Он говорит, мы будем стоять за женщинами и детьми. Конечно, мистер Путин. Ставьте женщин и детей как живой щит, а русские солдаты должны стоять за их спинами. Несколько женщин и детей убьют, и вот тогда вы им покажете. А вам что, жалко? Вам не жалко точно так же, как тем украинским командирам, которые отправили безоружную бригаду или что там, я не знаю, роту идти типа на свои рабочие места с флагом «Щене вмерла Украина». Нужно ли дать вообще медали этим людям, которые шли в первой? Я думаю, что не нужно. Я думаю, что им надо, в общем-то, может быть, к врачам всем сходить. Особенно их лидерам, их командирам. Нужно к врачам сходить и, может быть, немножко психику подлечить и объяснить, что человеческая жизнь очень дорога. И нельзя взять людей безоружных и под пулю отправлять. Нельзя. Нельзя. Ну вот, не знаю, что вам еще сказать. Очень хочу, чтобы в Украине было все хорошо. Хочу приехать в Киев, пока нет как бы такой бизнес reason, причины по бизнесу. Но я надеюсь, что я в Украину все-таки приеду. Надеюсь, что в Украине будет все хорошо. Надеюсь, что Россия откатится. Ей дали по носу. И они... может быть, сделать какие-то выводы, что нельзя так себя вести. Нельзя вести себя так, как будто ты хозяин и можешь в любую страну зайти сапогом, не глядя. Вот. Что еще интересно, я вам еще одну ссылочку положу в шоу-ноты. Есть такие сайты, которые называются... один из них, который занимается обучением массовым, называется Coursera. Все привыкли к тому, что Coursera – это там... лекции каких-нибудь профессоров на разные темы. Многие, конечно, программистки, а многие не только, может быть, по истории или чем-то еще. Что меня удивило, что там есть один курс, я вам ссылочку на него пришлю, который называется «Understanding Russians». Как нужно понимать русских об этой культуре, об их мышлении и так далее. Они пишут, 9 недель, если вы потратите по 4-6 часов в день, тогда вы, может быть, и сможете понимать это все. Так что, ребята, если хотите понимать русских, в данном случае говорю к украинцам, может быть, вам имеет смысл этот курс тоже пройти, чтобы понять эту ментальность. Ну вот, вот люди, вот такой политический подкаст у меня получился. Ну и напоследок расскажу вам вот такой анекдот. Может быть, он и по теме. Бегает один мужичок по вокзалу с чемоданом. И ко всем пристает. К одному подходит. Скажите, как вы относитесь к евреям? Тот говорит, хорошо, отношусь хорошо. У нас все народы живут одинаково. Этот пошел к другому. Скажите, как вы относитесь к евреям? Ну, нормально, ну, евреи, не евреи, хорошо. К третьему, как вы относитесь к евреям? Он ему говорит, терпеть этих жидов не могу. Скорее бы, чтобы они все от нас отсюда уехали. Видеть их не могу. Этот мужичок с чемоданом говорит, ну, спасибо большое. Наконец нашел честного человека. Посмотрите, пожалуйста, за чемоданчиком, мне нужно пописать сходить. Ну вот, ребята, с вами был Будам с подкастом номер 419, который, скорее всего, я назову политический. Будьте здоровы, будьте благополучны. Украине всего наилучшего. Надеюсь, что у вас все разрешится, все мирным путем, и все будет у вас отлично. Пока.